Назарева Дрезна. А Черноусый сказал: «Вот вы много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?» «Не знаю, как по ту. А по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии, так там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий подаль поет про того, кто рисует. И так от этого грустно, они нашей грусти не понимают. Да ведь итальянцы, разве они что-нибудь понимают?» — поддержал Черноусый. «Вот именно. Когда я был в Венеции в день Святого Марка, захотелось мне посмотреть на грибные гонки. И так мне грустно было от этих гонок. Сердце исходило слезами, но не мотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как поебанный. Да разве ж я как поебанный, просто не мотствует уста. Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланом и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланом. А в Геркуланове мне сказали: ну зачем тебе, дураку, Геркуланом, иди-ка ты лучше в Помпею. Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе это Помпея, ступай в Геркуланом. Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немножко у Луиджи Лонга, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше бы, конечно, у Пальмира Тольятти койку снять, но ведь он недавно помер. А чем же хуже Луиджи Лонга? А все-таки обратно не пошел, а пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще? Ну что им ответить? Я говорю: ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота. Из Сибири, спрашивают? Говорю: из Сибири. Ну раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей, да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей что присуще? Я подумал, это все-таки не Храпунова, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: мне как феномену присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбонны? А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее. Дурак ты, говорит, а никакой не логос. Вон кричит, вон Ерофеева из нашей славной Сорбонны. В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луис Дюлон. Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу, иду в сторону Нотр-Дамы. Иду и удивляюсь, кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Деголь. Ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снают из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям, а кругом столько трипперу, что ноги передвигают с трудом. Вижу двое знакомых, она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел, в каких газетах, не помню. Короче, узнал, это Луи Арагон и Эльза Тревеля. Интересно, промелькнула мысль у меня, откуда они идут, из клиники в бардак или из бардака в клинике? И сам же себя обрезал: стыдись, ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы. Задай им самые мучительные социальные вопросы. Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце. Говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения. И что я умираю от внутренних противоречий и много еще чего. А он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триале. Говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как минуты отчаяния, а она как старая, блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла. Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди. Это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуа. Ну да какая мне теперь разница? Я пошел по Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак, я все это путаю, разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубки курить. Выкурил я 13 трубок и отослал в Ревю де Пари свое эссе под французским названием «Шик и блеск и мэр элеган». Эссе по вопросам любви. А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр. И спроси, какой это шанкр, твердый или мягкий. Он обязательно брякнет мягкий, конечно. А покажи ему мягкий, так он и совсем растеряется. А там нет. Там, может быть, не знаю, сколько стоит зверобой, но если вот шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок. И твердым его никто не назовет. Короче, Ревю де Пари вернул мне мое эссе под тем предлогом, что она написана по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете, я отчаялся, я выкурил на антресолях еще 13 трубок и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски. Русским был только заголовок «Стервозность как высшая и последняя стадия бледовитости». И я отослал в Ревю де Пари. «И вам опять его вернули?» — спросил Черноусый в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон. «Разумеется, вернули. Язык вы признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет. Стервозность, — сказали, — у нас еще не высшие ступени, уж далеко не последние. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского анонизма с программой более произвольной в нашу отечественную садомию, в которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной бледовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем за мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями и через Верден попер к Ла-Маншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все-таки не остался жить на квартире у товарища Луи Чулона. Я шел и пел «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены». А в окрестностях Лондона... Позвольте, прервал меня Черноусый, меня поражает ваш размах. Нет, я верю вам как родному, но меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы.